если вы будете читать Агавасиштху или читали Трипура Рахасю, то есть фундаментальный текст учения Адвайты, там вы часто можете увидеть выражение «мир» и проявление сознания. Мир проявляет, становится таким, каким ты его задумываешь в мыслях. И сначала это выглядит как некая философия, а затем, если вы глубоко размышляете, вы начинаете обнаруживать, что это целая новая парадигма жизни. Мы долгое время существовали, жили в неведении, были обольщены таким материалистичным, атеистичным взглядом на жизнь, на мир, на физические законы. Но всегда существовало знание, которое было передано великими святыми, посвященными божественными существами. И то знание, которое было передано, очень сильно отличается от той линейной картины мира, которую мы долгое время усваивали. В соответствии с этим знанием говорится, что есть три взгляда на существование Вселенной, на теорию творения Вселенной. И линейная картина мира, теория Большого Взрыва, причинно-следственных связей — это самая низшая картина Вселенной. Она тоже нужна, ну, до определенного уровня, как так сказать, до детского сада. Вот физика Ньютона, причинно-следственные связи — это все первая теория творения мира, называемая теория постепенного творения. Вторая теория более сложная. Первая называется Дришти-Сришти-Вада, вторая Сришти-Дришти-Вада. Эта теория прямо связывает сознание и реальность. Я говорю о том, что мир мгновенно, ежемгновенно, ежесекундно творится силой нашего разума. То есть мы являемся не пассивным субъектом исторического процесса, объектом исторического процесса. Мы являемся все потенциально хотя бы субъектами психоисторического процесса. То есть история на самом деле зависит от нашего сознания. История на самом деле — это психоистория. Она творится разумом людей, их общим кармическим видением. Если изменится видение людей, то исторические процессы также пойдут иначе. Законы физики изменятся. Потому что все определяется сознанием людей. Например, во многих священных текстах есть такое выражение. Боги видят реку как нектар. Асуры видят реку как оружие. Люди видят ее как воду, привычную нам. Животное, например, или рыба, видит ее как среду обитания, место для жизни. Преты видят реку как гной и испражнение, как что-то нечистое, голодные духи. А существа ада видят реку как раскаленную лаву, которую они боятся упасть. В зависимости от видения, одна и та же река может быть разной. Таким же образом, в зависимости от нашего видения, законы физики, причинно-следственные связи и вообще интерпретация реальности может быть различной. И Васиштха говорит постоянно, Дататрея постоянно говорит в своих наставлениях. Васиштха наставляет Раму, Дататрея наставляет Парашураму. Примерно в одно и то же время они жили. Почти одинаковыми словами они говорят одними и тем же. Подумай. Мир не такого, как ты привык его видеть. Мир другой. Но ты не понимаешь этого из-за того, что твой ум пока не ухватывает свою внутреннюю сущность. Мир сам по себе пустотен, иллюзорен. Он подобен миражу в небе. Он подобен сновидению. Вот как в сновидении тело человека состоит из сна. Дома, в которые он ходит, все состоят из сна. И люди, они тоже состоят все из психической, субъективной материи, тонкого воображения. Все, что во сне, все состоит из одного материала, так? Таким же образом, святые говорят, и наш физический мир тоже состоит из сознания, в первую очередь. Но это сознание кажется нам грубо материальным. Наконец, есть третья теория взгляда на существование Вселенной. Это еще более сложная теория. Она говорит о том, что мир вообще никогда не творился. Что мир изначально никогда не существовал. И то, что мы считаем существованием мира, это просто наша точка зрения. Не самая глубокая. Эта теория называется Аджатамат. И вот понимание этих трех уровней взглядов на существование и возникновение Вселенной, оно доступно не сразу. Сначала мы привыкаем к теории постепенного творения, так же, как учили в школе на уроках физики, теория большого взрыва, разбегающейся галактики, Солнца, от Солнца выделяются различные массы, которые, вращаясь, образуют планетарную основу для планет будущих, их спутники. Затем происходит конденсат, вода, в воде зарождается жизнь, земноводные выходят на сушу, становятся млекопитающими, приматами, естественный отбор, межвидовая борьба, наследование различных признаков, утрачивание одних признаков, появление других, эволюция в процессе естественного отбора, появляются млекопитающие, и так появился человек. Обезьяна, австралопитек, диантропитек, тикантроп, синантроп, неандерталис, кроманьонец, ну и так далее. И, наконец, homo sapiens, человек разумный. Вот она выстроена, вся лестница эволюции человека. Но когда мы дальше углубляем сознание, мы можем понять, что это просто одна из удобоваримых, приемлемых для определенного уровня точек зрения, не более. И Васишка четко говорит, что мир создается ежемгновенно нашим сознанием, видением. Если мы быстро изменим видение, то вся структура мира может измениться. И вся история, и все взгляды на прошлое, и даже наша память. Полностью все может измениться. И когда мы подходим ко второму типу взглядов на строение Вселенной, мы обнаруживаем, что мир нелинеен, многовариантен. Исторические процессы определяются доминирующим воззрением конкретной массы населения или живых существ, или населяющих. То есть, если будет какая-то такая глобальная точка зрения на историю другую, такая история и будет создана. Сила разума вытеснит старые исторические процессы, даже артефакты исчезнут, археологические, исторические, документальные свидетельства, и появится новое. Это трудно понять, но это действительно существует более глубокая точка зрения. Например, был такой целитель гробовой. Сейчас в другом месте он находится. Тем не менее, он писал о том, что силой сознания ему удавалось менять судьбы людей и исторические процессы. Например, был умерший человек, он его пытался воскресить. Умершего человека похоронили, была надгробная плита, запись в журнале. Силой санкальпа, определенными практиками, он пытался воскресить этого человека. Что происходило? Исчезала запись в журнале. Терялся номер его могилы, не могли найти. А потом внезапно этого человека где-то встречали. И он не помнил этот период, где он находился. Происходили определенные факты. И эти определенные факты назвали просто воскрешением. Но я считаю, это не было воскрешением. Просто был сдвиг определенной локальной точки пространства в сторону альтернативного хода причин следствий, где этот человек существовал. Конечно, общество оказалось не готово к таким радикальным взглядам. Тем более, это не открывалось тайне всячески, так легко популяризировалось, за что он и поплатился. Обычно духовные знания всегда держат тайну. Потому что если слишком так широко не готовы массам их открывать, то могут как Христа распять. Тем не менее, сейчас подобная точка зрения постепенно просачивается, она меняет взгляды на нее. Сознание определяет реальность. Наконец, еще более высокая третья точка зрения, которая придерживается очень великие души и святые, она говорит о том, что вообще мир не то, чтобы творится ежемгновенно сознание, мира вообще не существует, есть только сознание. Это даже нам, даже практикующим, трудно принять. То есть психологически трудно, невозможно даже. И эта точка зрения говорит о том, что например, как можно привести? Какой пример в связи с этим? Допустим, есть камень. Издалека вы так смотрите, и камень вам кажется какая-то фигура девушки. Вот ваше воображение разыгралось. И вам кажется, будто она там стоит, цветок держит. Вот так еще присмотрелись лучше, там собачка рядом. И вы думаете, вот там стоит девушка с цветком, собачка. И вы как бы убеждаетесь в этой картине. А подходите поближе, и внезапно видите, никакой девушки нет. Просто это игра света и тени. Вы примерно таким же образом святые говорят, то же самое и мир. Наш мир на самом деле не существует, это наше, так сказать, воображение разыгралось. И мы видим много чего-то, ощущаем, осознаем. Но ничего этого нет, так же, как девушки-собачки в камере. Есть просто определенная субстанция, а наше сознание может придать ей любую форму. Однажды я ехал на семинар в Бердянск. И издалека из окна машины я смотрю, что-то стоит такое рыжее, четыре конечности, как бы думаю, стоит такая рыжая собачка у обочины и не двигается. Но когда мы подъехали ближе, я увидел, что стоит стул, а на нем банка с медом. Мне было очень смешно. Как мы можем, как бы, ум может проецировать одно, а реальности совсем другой. Никакой собачки не было. И вот вся наша вселенная, это как бы вот такой взгляд, когда мы думаем, что там стоит какая-то рыжая собачка, но на самом деле ее никогда не было. Там совсем другое. То есть она никогда не творилась. Для нас она кажется существующей, реально развивающейся. Но изначально это только воображение, проекция нашего сознания, которое зашло слишком далеко, в котором мы сильно убедились. Традиционно в священных текстах ведических такой пример связывают с веревкой и змеей. Говорят, лежит веревка, но в темноте она кажется змеей. И когда человек идет, она всех пугает. Кто-то думает, что змея на него набросится. Но если утром прийти туда, то можно увидеть, что никакой змеи там изначально не было, а была просто веревка. И вот когда мы проясняем свое знание, мы примерно как бы веревка нам кажется змеей, потом мы начинаем думать, а может это не змея, начинаем лекции об этом читать, практиковать, убеждаем себя, она вовсе не кусается. И мы еще не можем понять, что она изначально была веревкой, никакой змеи вообще не было, это мы придумали. Но поскольку сила инертности нашего разума такова, что он сразу не может это понять, ему надо убедить себя, что она не кусается и так далее, выдвинуть гипотезу и обосновать ее логически. Таким образом, если мы принимаем вторую точку зрения психоистории, альтернативной истории, нелинейности, многовариантности, мы можем понять, что наше сознание способно влиять на мир вокруг нас. Как только мы выясняем это, тогда внезапно у нас появляются рычаги властного волевого оперирования, истории, реальностью. То есть мы вдруг раз и получаем это. Сразу тогда мы задумываемся, какой мы мир хотим создать. Если, оказывается, мир не отделен от нашего сознания, если он проявление нашего разума, если наше сознание творит реальность, то ведь все может быть по-другому. Тогда стоит вопрос, а что бы мы сделали для этого мира? Каким бы мы его хотели увидеть? И что надо для этого сделать? Тогда мы можем понять, что мир подобен такому холсту, который мы можем разрисовать любыми красками в любых конфигурациях. Нет никакой заданности прошлого, нет никаких ограничений будущего. Все зависит от нас, какие мы краски возьмем и какие контуры нанесем, такой мир и будет. И внезапно мы сталкиваемся с феноменом персональной ответственности за реальность. Теперь уже реальность зависит от нас. В случае линейного хода истории мы не несли никакой ответственности за историю. Нас учили в учебниках, мы это принимали, и мы здесь при чем? Так? Мы просто щепки, несущиеся по волнам истории. Но в случае, когда мы принимаем точку зрения святых, о том, что мир творится силой сознания, тогда мы сразу включаемся в ответственность. Мы являемся активными субъектами психоисторического процесса. Тогда стоит вопрос нашего мышления. Что мы должны делать? Какие санкальпы выражать? Как правильно думать? Чего мы хотим вообще? Часто можно заметить, что в тех местах, где возникает социальная, национальная напряженность, межрелигиозная напряженность, возникают катаклизмы. Происходят землетрясения, войны, большие катастрофы. Это один из примеров того, как неправильное сознание может формировать неправильные тоннели реальности. Тогда можно предположить, что если все люди начнут очищать свой ум, практиковать, медитировать, то и реальность тоже изменится. Реальность может стать красивой, прекрасной, сакральной, божественной, если наши умы будут чистыми, сакральными, божественными. Если наши умы будут воспринимать мир через призму чистого видения, то Земля через некоторое время тоже станет чистой страной. Улучшатся законы, увеличится продолжительность жизни, улучшится здоровье людей, климатические условия станут более мягкими, мир вокруг станет красивее, исчезнут войны, преступления, армия, полиция. Все это возможно. То есть мы можем жить по-другому, в совершенно других условиях. Даже законы физики изменятся. Генетика человека может измениться. Мы можем жить совершенно иначе. Совершенно иначе. По-другому, например, не по закону людей ограниченным, а по закону богов. И какой ключ здесь? Ключ – это очистить себя, изменить себя. Зародить более глубокое, чистое видение. Например, если люди видят реку как воду, а боги видят как нектар, почему они видят по-разному? Потому что у богов более божественное сознание, более божественное видение. Это значит, когда мы, развивая себя и упражняя свое сознание, выйдем на уровень божественного видения, то в этот же момент река станет нектаром. Она перестанет быть просто рекой. Если этот процесс охватит миллионы, то и это чистое видение, эти изменения тоже охватят большие области пространства. Таким образом, когда мы молимся, когда посвящаем заслуги благу освобождения всех живых существ, мы на это предполагаем. И мои благопожелания всем, чтобы наше видение очищалось дальше, и чтобы мир тоже освещался и очищался.